Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко». Мы подведем итоги избирательной кампании. А главное, я думаю, поговорим о том, что будет после выборов в России. Ну что ж, за последние буквально дни как раз что-то такое появилось интересное. И, в частности, президент России Владимир Путин вдруг выступил и позвал на выборы.
Уважаемые граждане России, в воскресенье 18 сентября нам вместе предстоит избрать новый состав Государственной Думы. Всем ее участникам были созданы равные условия для открытой, справедливой конкуренции. Конечно же, ключевое событие – это выборы в Государственную Думу. Призываю прийти на избирательные участки, проголосовать, выразить свою позицию.
Ну, это были отрывки из выступления Владимира Путина. Вот он позвал на выборы. Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Ну, а вы довольны, что он позвал на выборы? Вы же тоже звали на выборы? Теперь все зовут на выборы?
Да это не играет особой роли.
Как не играет?
Потому что если бы Кремль хотел, чтобы действительно люди пришли на выборы, то была бы другая кампания. Она по-другому была бы организована. Она по-другому бы выглядела. Она по-другому была бы представлена на главных государственных каналах, была бы не в августе, когда все на дачах и на пляже, и в лесу за грибами ходят, там в сентябре, когда детей в школу отвозят, а была бы как положено в декабре. Все было бы вовремя. Длилась бы она не 3 недели, а хотя бы 1.5 месяца.
Как вот видите, они пытались убить компанию, ее не рекламировать, и вдруг в последний момент мобилизуют. А кого они мобилизуют?
Нет, ну это большое преувеличение, что кто-то там кого-то мобилизует. Ну просто, как всегда, говорится одно, а делается совсем другое. Если вы внимательно посмотрите это обращение, то вы увидите, что то, что там говорится, это дежурная фраза. Ну, должна быть дежурная фраза. Должна быть.
Но у нас не влезла, правда, не дежурная фраза. Там очень хитро зашифрованный посыл, что там должны идти все те, кто за единую, там, стабильную и прочую Россию.
Он сказал, за Россию. Вот все. Когда это он говорит, да, то понятно, за какую.
За какую.
Да. Вот и все. Так что здесь, в общем, все понятно. Значит, идея была в чем? Явка должна быть низкая. Что скажет людям о том, что поскольку люди не захотели прийти на выборы, значит, они всем довольны. Они всем довольны.
Они всем довольны.
А второе, что произойдет после этого, это, возможно, будет смена премьер-министра. Нам скажут, что вот видите, поскольку «Единая Россия» получила немного, ну, меньше, чем раньше, мы слышим вас, мы видим вас, мы реагируем на то, что вы говорите, мы меняем премьер-министра, и премьер-министр станет Собянин. И все.
Точно Собянин?
Нет, точно я не знаю, кто. Я так, да, ну так.
А Следственный комитет
тогда? Я для чего это говорю?
Бастрыкина вот, тоже сейчас снимем.
Я для чего это говорю? Я говорю это для того, чтобы показать, что тот, кто придет, ну, это будет примерно то же самое, что сейчас. Ну, просто это, вот, кто бы ни пришел, да?
У Собянина нет такой дачи, которую нам показали.
Она будет, она государственная, видимо, я думаю.
А эта дача, она не государственная, она какая-то сомнительная, которую Навальный показывает.
Я не знаю, какая дача.
Ну, а будет. Картинку видели?
Ну, будет. Ну, большая, да. Но я в плюсе был, там, знаете, как красиво. Ага. Там, если человек туда один раз приехал, то ему точно захочется там
поселиться?
Да. Я бы, вот, например, мечтал туда приехать, посидеть на скамеечке. Потому что там очень красиво. Ну, а у каждого свои масштабы. У меня посидеть на скамеечке, у него он такую дачу сделает. Думаю, что дача государственная. Но это...
А если не государственная? Это коррупция? Вот какие-то бизнесмены построили премьер-министру дачу?
Это не коррупция, это воровство. Не надо такие сложные слова. Коррупция. Это просто воровство и все. Никакая-то не коррупция. Вот и все. И вообще, когда власть не меняется по 20 лет... по существу, или 17 лет в лице одного человека, коррупция неизбежна и вообще неустранима и неизживаема. Пока не сменим вот это все, она, коррупция, будет всегда, на фоне Сталина особенно. Вот и все. Они же специально так делают.
На фоне Сталина.
На фоне Сталина, да. Сказать, что если будете бороться с коррупцией, вот вам у нас будут свои методы. Ну, вы же меня сейчас о чем будете спрашивать? Вы мне не дали закончить первый вопрос, но я...
Ну, я увлекся, видите, если про дачу, про плюс, это же интересно.
Вы увлеклись, вот, да. А смысл заключается вот именно вот в этом, в том, что я сейчас вам сказал. Так специально организована компания, так она специально построена, чтобы никто ничего... А дальше сейчас будут другие мероприятия, поскольку у «Единой России» никаких тезисов нет, никаких программ нет... Никаких задач нет, она ничего не может сказать по существу. Постольку начали проводить спецмероприятия для агитации за «Единую Россию». Эти спецмероприятия очень специфические.
Вот, это не спецмероприятие, пока сдача.
Вы не даете мне вести программу. Ну, как
ну слушайте,
вести,
мы должны посмотреть. Там вот, может быть, скамеечка, где вы могли бы посидеть.
Как можно вести программу, когда это... Кстати, довольно безвкусная картина, я должен вам сказать. Красиво-то там красиво, но это действительно, скорее всего, государственная штука, потому что это очень безвкусное здание и очень все безвкусно.
Ну, вам не нравится, я, собственно, рад.
Вот. Мне нет, мне не интересно. Вот, мне вообще все это не интересно. Ну вот, хочу сказать следующее, что вот эти спецмероприятия, связанные с Бастрыкиным ли, с полковником ли,
ну, полковник, это у которого там 100 миллионов налом нашли.
123.
Тоже неплохо.
Наличными, да. Вот вы, как специалист, должны обратиться в Федеральную резервную систему, чтобы они уже начали производить купюры по 1000 долларов в массовом масштабе.
Давайте вместе напишем.
Чтобы нашим коррупционерам было удобнее хранить деньги, а то по 100 долларов купюра они просто не вмещаются в комнату. А вы обратили внимание, что нам с вами даже затруднительно вести эфир? Я вам объясню, почему.
Не, мне легко. У меня сколько вопросов.
Вот сейчас слушайте. Я буду отвечать на них. Вы улыбаетесь, и я улыбаюсь. Потому что
мы
здесь,
все понимаем.
Здесь просто не... Так все понимают. Я вот проехал сколько городов, сколько весей проехал вот сейчас на компанию. Все понимают.
Да, я был на вашей встрече в Петербурге, да, все понимают и улыбаются.
Все, да, потому что, ну, просто очевидно, все это очевидно.
Слушайте, Игорь Васильевич, но есть люди, которые улыбаются, но не хотят идти на выборы. Их там по-разному называют, они иногда обижаются, что их называют диванной партией, но они не просто на диване сидят, а бурно сейчас агитируют, что на выборы ходить не надо, что все это безнравственные, нечестные, обманные выборы. И вы тоже говорите, что на выборах-то все было, в общем, не очень хорошо, прямо скажем. Компания вот эта вот краткосрочная, перенос, всякие пакости, там кого-то снимали, в Петрозаводске снимали яблоко с городских
сняли,
выборов.
Сняли.
Ну, еще там есть пострадавшие.
Да.
Вот. Так вот, они говорят, да не надо ходить ни на какие выборы, не будем мы ходить, это игра с шулерами. В общем, отдыхаем.
Вот это позиция поддержки «Единой России».
А в чем поддержка-то? Они же не голосуют, не мораются в грязи.
Мораются. Они не голосуют и тем самым поддерживают «Единую Россию». Вот этот гражданин Владимир Путин, он захотел, чтобы явка была низкая. Они ему помогают активно.
А он же призвал только что, мы же показали. Он призвал, да, идите на выборы.
Да, это не важно. Всегда призывают на выборы. Потом говорят, что закон должен быть одинаковый для всех. Что у нас самая справедливая система.
Суд есть?
Суд. Судьи у нас. Да, все. Суд есть. Мало ли чего говорят. А суть-то заключается в чем? Вот эти все люди, о которых вы говорили, они помогают в этой работе, чтобы не ходили на выборы. Они делают все для того, чтобы поддержать политику снижения явки. Политика снижения явки – это политика в поддержку «Единой России». Всякий, кто не идет на выборы, поддерживает «Единую Россию». Независимо от того, что он там себе думает, лежа на диване. Все, даже учитывая, что диван уже разваливается, судя по тому, что вы у меня спрашиваете, что происходит, тем не менее, они все равно там лежат. Так вот, я им хочу сказать, это они только думают, что они такие глубокие, нравственные и глубокомысленные. Это не так. Потому что всякий, кто не идет на выборы, поддерживает шулеров. Он делает все, чтобы они имели низкую явку, чтобы они могли сказать, что... Люди не пришли, потому что они всем довольны, и вообще воспользовались их бюллетенями так, как нужно для фальсификация этих выборов.
Ну, они говорят, участвовать в выборах в эту Думу, это, например, признавать аннексию Крыма, поскольку любая партия, она ведет кампанию и в Крыму, даже если она говорит, что кампанию не ведет. Там все равно людям предъявят список, где тоже будет написано там «Яблоко» или «Парнас».
Они плохо знают историю и политику. Вспомните, благодаря чему главные перемены начались в Советском Союзе. В значительной мере благодаря тому, что депутатами съезда народных депутатов были депутаты из Прибалтики, которую тоже весь мир не признавал советской. Тем не менее, люди, которые серьезно занимались политикой, они избирались на съезд народных депутатов, вели там политическую работу, которая в итоге привела к тому, что они получили свободу. Вот это настоящая политика. А вот эти разговоры, это разговоры людей малокомпетентных.
Я согласен. Андрей Дмитриевич Сахаров шел на эти выборы, собственно, и тоже, так сказать, высказывался по всем важным вопросам. То есть это была трибуна.
Да,
а сейчас Дума разве трибуна?
Дело не в трибуне. Дело в том, что это была не просто трибуна. Это был политический процесс. Сейчас, когда там один человек или два, и это не политический процесс, это просто диссиденты, которые там находятся.
Диссидент Гудков.
Да, например. Да? Или диссидент Сергей Петров. Это отдельные люди. Что же касается фракции, если там появляется фракция в Государственной Думе, это уже другое дело, это уже начинается политика. И кроме того, а как будем поступать с президентскими выборами? Тоже будем на них не ходить? Или, может быть, как многие из тех, кого вы сейчас не упомянули, но их позицию сформулировали, они опять будут заниматься наблюдением, контролем за тем, как почестнее выбрать наследника или снова переизбрать самого Владимира Путина? Этим они, что ли, будут заниматься? Они уже один раз это сделали. Они уже один раз сделали так, что полное разочарование охватило людей после событий 2012-2011 года. Из-за чего? Из-за политической близорукости. Из-за неумения заниматься политикой. Поэтому я всем своим в этом смысле оппонентам хочу сказать, вы ошибаетесь, господа. Нету другого способа двигать политическую ситуацию вперед.
То есть в Думу, потом на президентские выборы.
Если, да, в Думу, потом на президентские выборы. И в Думу нужно было бы получить процентов 15. И это возможно, если бы не было вот этих постоянного нытья и вот этих разговоров. Это возможно. Потому что есть очень много людей, у которых другая позиция. Вот вы упомянули, что вы были в Петербурге и видели. Так вы же видели, сколько там людей, и видели, какое их отношение. Это действительно так. Вот я шел на эту встречу по Петербургу, я же видел, сколько людей со мной разговаривают. Я сегодня на Новом Арбате подошел там к ребятам, которые агитацию ведут возле кубов. Там просто толпа людей собирается, все хотят разговаривать, всем это интересно.
Обрадовались, а то мне пишут, говорят, вот Явлинский опять исчезнет на 5 лет потом.
Значит, сейчас объясню одну вещь. Я не занимаюсь пиаром. Понимаете, это невозможно. Я не летаю со стерхами, я не ныряю за амфорами, я не занимаюсь этими вещами. Я работал эти 5 лет депутатом Законодательного собрания Петербурга. Занимался жилищно-коммунальным хозяйством, теплоэнергетикой. А я вот рассказывал на встрече. Занимался бюджетом Петербурга.
Генпланом
развития
интересно.
Петербурга. Я занимался конкретными вещами в Петербурге. Что же я должен был еще делать-то? Я этим и занимался. Мне нет никакой нужды заниматься пиаром и самопиаром.
Пришли на телевизор выборы, тоже не пускают.
Пришли выборы. Да. Пришли выборы. Я пришел к людям и говорю, граждане, первое, политика тупик. Реформировать эту систему нельзя. Мы попадаем в полную изоляцию. Если не прекратить этот процесс, впереди большие неприятности.
А сейчас
и серьезное ухудшение жизни. Нет, они сейчас только начинаются. Слушайте, учитывая, что вы все время показываете, то я хотел бы нашим слушателям сказать, что я не из Парнаса. Я не поддерживаю эту партию.
Покажите яблоко.
И за нее не агитирую. Это такой прием посадить меня и все время показывать на фоне Парнаса.
А вот и яблоко. Вот, а ура. Вот и яблоко. Вот, вот зелененькое
оставьте. Спасибо большое, коллеги. Давайте сделаем все-таки так, как правильно.
Хорошо. Но немножко таких злобных вопросов от народа и не от народа. Вот, пожалуйста, вы говорите, не вели кампанию там в Крыму, а в государственной газете Крыма ваша реклама появилась. Как это могло быть?
Не знаю. Не могу сказать. Дело в том, что он присоединен к Краснодарскому краю. Угу. Вот, и в Краснодарском крае у нас идет первым номером Витишко. Известный политик, диссидент, кстати говоря.
О, видите, вот она.
Эколог.
С вашим портретом. Да, Крымская вижу. Газета. Как попали?
Да. Эколог.
Портрет плохой. Вот,
он возглавляет наш список. Кстати говоря, если люди в Крыму знают, что мы не согласны с аннексией Крыма, и если люди в Крыму знают, что нужно этот вопрос решать по закону и по международным законам, то в этом тоже нет ничего плохого.
То есть пусть за вас проголосуют, а вы будете это все говорить в Думе.
Уважение к человеку, сильная экономика, сильная страна. Совершенно правильно. Кстати говоря, я должен вам сказать, что первыми на нас пожаловались как раз вице-губернатор Севастополя, вице-губернатор Симферополя, ну, Крыма. Угу. Вот,
оккупационные власти.
Они, да, они пожаловались на нас немедленно, когда мы вели еще съезд, во время съезда. Правда, потом губернатор Севастополя стал говорить, что он готов на проведение референдума нового, лишь бы его признали. Это правильно.
Ну, вы сами про Крым тогда углубились, так а что с ним делать-то? Простой ответ.
Ну, я ж...
И сложный.
Вам... рассказывал, но поскольку нас слушают избиратели, то еще раз повторю, нужно организовать. Во-первых, нужно признать, что это было сделано незаконно, вот, а во-вторых, нужно сказать прямо, четко и понятно, что нужно собрать международную конференцию, в которой будет участвовать и Украина, и Россия, и Европейский Союз, и три страны, подписавшие Будапештский меморандум. Это Великобритания, Соединенные Штаты и Россия. Возможно, Турция должна участвовать в этой конференции. И эта конференция должна выработать дорожную карту.
Пока. А Украина откажется, если?
Значит, международная конференция должна... длится столько, пока международное сообщество не найдет нужных аргументов, чтобы Украина согласилась. Потому что эту проблему надо решать. Это и в интересах России, и в интересах жителей Крыма, и в интересах Украины.
А Минский процесс можно как-то углубить, как говорил
Минский процесс,
Михаил Сергеевич?
Минский процесс, я это хочу. Процесс вообще, на мой взгляд, просто односторонний. Если Россия прекратит вмешательство, военное и вообще все виды интервенции, то все будет там постепенно налаживаться. Там очень важно обеспечить безопасность людей, которые живут в Донбассе и в Луганске, обеспечить недопустимость мести, вот, или каких-то там разборок. Это абсолютно важная вещь. Вот. Но Минский процесс – это прекращение агрессии. Вот если прекратится агрессия со стороны России, там все будет в порядке.
То есть вывести те силы, которые...
Да, вот смотрите, журналисты европейские пишут, что там 30 тысяч российских военных. Временами, бывает, по крайней мере. Не провели расследование. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но пока никто не опроверг.
Но будете в Думе, можете провести парламентское расследование.
Вот, вы меня спрашивали, для чего быть в Думе? Вот именно для этого. Вот видите, вот Лев Слосберг. Вот он проводил такое расследование по погибшим людям.
Да.
А вот... мы будем это делать уже с уровня Госдумовской трибуны.
Раз вы сказали, Шлосберг один из лидеров вашего списка, я вот вынужден тоже тут прочитать. Я, разумеется, против того, чтобы людям били морду, но Шлосбергу есть за что. Шлосберг по натуре большевик. Я убедилась, для него все средства хороши для достижения своих мелких политических меркантильных целей. Пиар на гибели псковских десантников. Ничего общества не имеет с этикой. Ну и там дальше... еще хуже. Знаете, кто это пишет? Это пишет сейчас лидер вашего списка в Новгородской области. Вот Анна Черепанова написала в свое время. Это от этих слов она, я вижу, не отказалась. Висит там же, мне прислали. И люди спрашивают, вот как мы будем голосовать за Яблоко, если такие люди, да там еще в списке мне сообщают какие-то бывшие коммунисты-националисты, вот они на таких позициях.
Знаете, я должен вам сказать, что Новгород – это регион, который сам Лев Шлосберг и курирует. У него там были довольно бурные дебаты, в том числе с сестрами Черепановыми. У них есть большие разногласия. Цитата, которую вы мне привели, мне неизвестна. Может, вы скажете, когда она была написана?
Вот число не помню, вот, но там дальше помню, есть продолжение. Скажу... За такое дают в табло. Да. Ну, вроде вот, фейс ему не сильно попортили.
Да, это было связано с политическими изменениями, которые проходили в Новгороде. Эти граждане покинули партию Яблоко. Это те, кто вам нашел эту цитату, это немножко так, не актуальная цитата. Потому
ну,
что почему
Черепанов список возглавляет ведь?
Больше мне это неизвестно. Я не знаю этого. И не уверен, что это соответствует действительности. Вот. Я должен сказать вам, что Лев Шлосберг очень много занимается Новгородом. И я уверен, что он понимает и следит за ситуацией в Новгороде. Вообще в нашем списке 450 человек. Не хотите ли еще кого-то о ком-то поговорить?
Ну, почему? С удовольствием. Вот, давайте. Пожалуйста, вопрос от Елены Рыковцевой, вам известный. Начну с третьего тогда. Можно ли четко ответить, почему в федеральном списке никому неизвестный Марк Гей-Ликман опережает двух зампредов партии Галину Ширшину, Галину Ширшину, а также Дмитрия Гудкова? За что такая честь?
За то, что он один из людей, во-первых, который 20 лет работает с партией и был человеком, и остается человеком, который организовал практически все федеральные кампании. Во-вторых, Марк Гей-Ликман, с моей точки зрения, является одним из самых глубоких сегодняшних российских интеллектуалов. И в-третьих, например, он как общественный политический деятель является человеком, который вернул в общественное пространство имя Александра Печерского. Вы знаете это имя? Я вот расскажу вам, кто это.
Расскажите.
Это человек, единственный в мире советский офицер, который возглавил восстание в концлагере, победил. Единственный случай в истории. О нем во всем мире сняли фильмы. И вывел оттуда огромное количество людей и военнопленных. И они ушли. Этот лагерь, концлагерь, был на территории Польши.
Это Собибор, по-моему.
Собибор, совершенно верно. И именно Марк Гей-Ликман вернул это имя обществу и добился того, что совсем недавно Александра Печерского наградили высокой государственной наградой. Вот вы спрашиваете о конкретных делах. Вот вам конкретное важное дело.
Хорошо. Вопрос номер два от Елены Рыковцевой. Почему партия не подпустила к дебатам и ток-шоу в эфире федеральных каналов Льва Шлосберга и Сергея Митрохина? Почему Шлосберга не было в рекламных роликах партии? Это популярное лицо в самой партии, четвертый номер списка, в финале яблочных выборов конкурировал с Эмилией Слабуновой за пост председателя партии. Не подпустили или так получилось?
Нет, ничего не получилось. Он работал в этот раз в Пскове. Для него выборы в Пскове имеют чрезвычайно важную роль. Играет для него чрезвычайную роль. Он этим занимался там очень активно. Совсем недавно он был на самых крупных федеральных дебатах. Он был на дебатах на телеканале «Дождь». У него дебаты там длились 50 минут. Он там был один. Кроме того, был на общественном российском телевидении. Вот, это странный вопрос. Просто нужно внимательнее следить за тем, что происходит. Вот,
Митрохина дискриминировали?
Ну, Сергей Митрохин ведет очень активную кампанию в одномандатном округе. Он был на дебатах на ТВЦ, на Эхе. Я думаю, что мы правильно построили всю эту шахматную партию. Она была довольно сложной. Правда, я должен сказать, что ни одни из этих дебатов нельзя назвать дебатами.
Да, там крику много было.
Да, там дело было не в крике, там дело в форматах, в которых совершенно невозможно ничего объяснить и совершенно невозможно ничего рассказать.
Ну, давайте третий вопрос от Лены, еще более сильный. Почему все организации, указанные на сайте ЦИКа как жертвователи партии «Яблоко», зарегистрированы по одному юридическому адресу?
Вы знаете, что бизнесмены боятся давать деньги напрямую? Вот почему.
Лена не знает.
Так. Ей надо обращаться к Бастрыкину.
А Бастрыкина скоро не будет.
Ну вот, пока он есть.
А может быть, потом
Рыковцевой расскажет. Нужно срочно обращаться к Бастрыкину.
Мы это его позовем в эфир.
Я думаю, что это для него важная работа. И она имеет такую возможность. А почему там ей, как объяснить это, объясняется очень просто. Потому что бизнесмены очень боятся давать деньги напрямую.
Ну хорошо, что они дают, значит.
Они дают гораздо меньше, чем возможно, но столько, сколько могут, дают. И я всем, кто нам дал деньги, а это все-таки очень большие деньги в нынешних условиях, серьезные деньги.
Я думаю, что не только бизнесмены, а просто люди дали.
Это еще другая история. К счастью, Рыковцева не спрашивает список фамилий. Кто нам просто дал деньги?
Я не спрашиваю.
Что... Нет, и вы не спрашиваете, и вы не спрашиваете, и Рыковцева не спрашивает. Ну, в общем, Радио Свобода ведет журналистское расследование о том, кто конкретно дал деньги Яблоку. Достойная работа для Радио Свобода. Я вас поздравляю с большим достижением. Но сейчас просто отвечаю на ваш вопрос. Бизнесмены боятся давать деньги напрямую. Они ищут разные способы, как дать эти деньги. Вот один из них расследует, исследует и докладывает властям Елена Рыковцева. Я со своей стороны хочу сказать, что
да
Яблоко делает все необходимое, чтобы мы защитили наших спонсоров, во-первых, и, во-вторых, чтобы иметь возможность пользоваться поддержкой тех людей, которые нам доверяют, и не ставить их в критическое положение.
Так, Александр интересуется, как быть со средствами массовой информации, каким образом организовать в стране СМИ, чтобы ни одна политическая или бизнес-структура не смогла получить к ним монопольный доступ. Я так понимаю, что от монополии на власти на СМИ вы сейчас во время кампании сильно страдали.
Надо поменять власть и выполнять Конституцию, все будет в порядке.
А государственные этого, СМИ
должны
быть?
А для этого надо прийти... Это вопрос вкуса. Вот, есть страны, где есть государственные СМИ, есть страны, где нет государственных СМИ.
А с учетом
СМИ,
того опыта, может, который мы имеем?
Есть общественные СМИ. Наше, если у нас будет качественное государство, то в этом нет ничего особенного. А если у нас некачественное государство, то какие бы у вас ни были СМИ, они все равно будут монополизированы этим корпоративным и всевозным государством. Поэтому это вопрос не в СМИ, это вопрос в том, что у вас за государство. Если у вас прозрачное государство, подотчетное государство, если у вас государство, созданное гражданами, отчитывается перед них, то можно одну систему СМИ сделать, а если нет, то другую.
Вот Борис Цетин пишет вам: уважаемый Григорий Алексеевич, что если в России так и не возникло государство в европейском понимании, а был только фасад? Что если за словом коррупция скрывается не испорченность государства, которого нет, а практика кормления и вотчин до государственного строя, который только прикрывается фейковыми институтами. Другими словами, если надо начинать строить государство с нуля, с фундамента, а не исправлять то, что якобы искажено. И что делать? Там менять весь бюрократический аппарат или достаточно заменить судейский корпус? По-моему, хороший вопрос.
Абсолютно точный вопрос. Я, во-первых, за него благодарен. Я предлагаю Борису Цетлину посмотреть впервые опубликованную, кстати говоря, на сайте радиостанции «Свобода» в апреле, я даже точную дату знаю, 6 апреля 2011 года, большую, я бы так выразился, мою программную статью, которая называется «Ложь и легитимность». Там речь идет о необходимости переоснования государства. Совершенно точно Борис Цетлин ставит вопрос. В сочетании две работы в этом смысле очень важны. «Февральские параллели» и «Ложь и легитимность». Вот эти две программные работы, они говорят о необходимости переоснования государства.
Ну вот у него уточнение. Весь бюрократический аппарат или судей сменить? Хотя бы.
Постепенно нужно будет формировать всю российскую бюрократию на других основаниях. потому что сегодня масштабы российской бюрократии совершенно беспрецедентны с точки зрения того, что даже было в советское время.
А что, можно сравнить, как там?
Можно. В советское время содержание бюрократического аппарата составляли 0,8% ВВП. Сейчас 7,5% ВВП.
Вот и все. Вот а партийный аппарат там включали в ту статистику? Может, там побольше получится с партаппаратом?
Вот, это официальная статистика, вот такой, как я назвал. Но там же страна была вдвое больше. Там же было 280 миллионов человек.
Ну и КПСС добавили.
Население. Да? 280 миллионов человек, да? Но не все КПСС было бюрократами. Там были самые разные люди. Там были бюрократы, и пенсионеры, и военные.
Нет, понятно, аппарат.
Кого там только нет. А аппарат там, вот весь бюрократический аппарат, который был в СССР, вот он составлял 0,7%.
В общем, разрослось, прямо скажем.
Ну, мало сказать, разрослось.
Игорь спрашивает, серьезнее. Есть ли сейчас деньги в стране на вашу программу «Земля, дома, дороги», и вообще можно ли в России решить вопрос с дорогами? Каждый год делают, все не сделают, а европейцы все совсем по-другому делают. Или проблема в расхищении денег, выделенных на ремонт и строительство?
Проблема в том, что та система, которую сейчас создали в России, эта система никакую задачу решить не может. Она не может построить дороги, она не может создать систему образования, она не может создать систему доступной медицины, она не может решить ни одну из текущих насущных проблем. Она не может решить задачу, что 30 миллионов человек не имеют собственного жилья. Она не может решить задачу, что 50 миллионов человек в России не имеет горячей воды. Она не может ничего сделать с тем, что 45% домов в сельской местности не имеет газа. Ничего этого система решить это не может. Она не может решить систему вот этих дорог. Ну, так что же я вам скажу? Треть населенных пунктов не имеет автомобильных дорог. Вообще никаких. Ну, так эта система не способна решать. Я уже говорил, это и есть самый главный вопрос. Самый главный вопрос заключается в том, на сегодняшний день, что эта система ничего решить не может, и реформировать ее невозможно. Поэтому надо сменить власть, нужно поменять президента, нужно поменять правительство, нужно избрать другую думу. Вот чем надо заниматься, честно говоря, а не продолжать рассуждать, идти на выборы, не идти на выборы, может, оно само как-то образуется. Кстати говоря, люди, которые так рассуждали, привели к тому, что большевики окончательно взяли власть в России. Вот именно эти люди. Колчак стоял, ждал помощи от московской и питерской интеллигенции и не получил ее. И белое дело проиграло. И это было преступление перед будущим, перед всей Россией. Сегодня продолжается примерно то же самое, только в другой обертке. Особенно мне нравятся те, которые из-за рубежа нам посылают такие сообщения. Да? Вот же в чем дело.
Ну, есть из-за рубежа и разные сообщения.
Есть
и другие, так что есть всякие.
За рубеж он большой.
Но мне кажется, тут хорошо, что есть дискуссия в любом случае.
Да, дискуссия прекрасна, да.
Яркая.
Обычно всегда хорошо, когда есть дискуссия. Одни говорят, 2×2=4, другие говорят, нет, 2×2=5. Вот. Особенно мне нравится дискуссия. Знаете, дискуссия о том, что одни говорят, вчера был понедельник, а другие говорят, да что вы, завтра будет среда.
Это зависит от выпитого, видимо. Значит, давайте мы вот проверим, собственно, а что людей интересует. Да? Вот вы собираетесь идти в Думу, а чего они ждут от тех, кто будет в Думе? Вот мы их спросили на улице Москвы, они нам сейчас расскажут.
Какие проблемы России должна решить в первую очередь новая Государственная Дума?
Нужно решить проблемы детей и пенсионеров в первую очередь, особенно детей с врожденной патологией, потому что я этим занимаюсь сама.
Нужно решать проблемы социального обеспечения, социального развития, здравоохранения, образования. Это в первую очередь.
Экономические вопросы. Самое главное для нас страны. Потому что политически решается, я считаю, прекрасно.
Чтобы лучше люди жили. Люди сейчас плохо живут. Я пенсионерка, вот мне приходится работать. На двух работах работаю. Копейки получаю. Ну вот, выживать надо.
Новая Государственная Дума. Надо решить вопрос с образованием в России. Это самый главный вопрос. Потому что если мы не поставим на новый уровень, качественный уровень вопроса образования, то как можно говорить о будущем России? И в первую очередь сегодня, ну, может, первую, вторую, как говорится, но один из вопросов, который надо решить в образовании, это вновь вернуть систему профтехобразования.
Повышение цен, продукты питания, то есть вот все такое.
Помочь старикам нашим, которые меньше получают пенсию маленькую.
Ну и коррупцию, конечно. С этим что-то надо сделать.
Наверное, что-то с образованием надо делать. У нас все-таки было одно из лучших образований в мире. Ну и медицину. Вот сейчас отца положил в госпиталь. Тоже этого нет, этого нет, этого нет, это свое. Раньше такого не было.
Новая Государственная Дума должна решить две проблемы, которые всегда есть в России. Дураки и дороги. Нами управляют дураки, и поэтому мы имеем то, что мы имеем. Надо выбрать новых, умных, энергичных, которые заботятся не о себе, не о своем кармане, а о государстве, о людях, которые там живут.
Григорий Алексеевич, смотрите, как удовлетворить вот этот народный запрос? Что мы видим? Образование, кажется, чаще всего, здравоохранение, пенсии и дети.
Вся жизнь.
Жизнь.
Люди-то что здесь сказали? Люди сказали, что все нужно сделать по-другому. Это то, о чем я вам уже говорю всю эту передачу. Они это и говорят. Люди же умные. Они говорят, все нужно сделать иначе. Что такое социальное обеспечение? Это жизнь. Речь же идет не в узком смысле социальное обеспечение каких-то отдельных людей, каких-то инвалидов или пенсионеров, а речь идет о социальной жизни в целом. Дальше. Что люди говорят? Образование. Дальше что люди говорят? Бедность. Дальше что люди говорят? Дураки.
Во власти.
Вообще, да, во власти.
Размножились.
Да. Вот и все, это вся жизнь и есть. Значит, это чего люди хотят? Люди хотят просто поменять всю экономическую, социальную и политику в целом, потому что смена людей – это и есть смена политики.
А вы их спросите, а вы вот все плохо? Они скажут, все плохо. А Путина надо менять? Нет, Путина не надо менять, и тех, кто с ним, не надо менять. Потому что придут новые, они не наворовались, и будет хуже.
Это не
Или
так.
Будет хаос.
Есть разные люди. Есть люди, которые говорят так, как Михаил Соколов. Вот как думает Михаил Соколов, так думает некоторая часть людей. А есть люди, которые думают совершенно по-другому. Они думают о том, что надо все поменять, всю систему поменять. Поменять президента, который 17 лет уже управляет страной. Они считают, что положение дел в стране – это и есть результаты работы президента и его правительства, его людей. Они хотели бы поменять все это, о чем, собственно, «Яблоко» им и говорит. В этом и есть программа «Яблоко». Но ведь как люди? Вы знаете, что за 15 лет закрыли 24 тысячи школ. 24 тысячи школ. 5 тысяч больниц. 5 тысяч поликлиник. 10 тысяч библиотек. Вот что сделали.
А смотрите за то, как Москву замостили на сэкономленные деньги.
Вы знаете, вы первый, кого это восхитило. Я еще не видел никого, кого это восхищает. Вы первый. Вы, наверное, будете голосовать за «Единую Россию», за Собянина. Вот, что понятно, в общем. Я просто думаю, что если он станет премьер-министром, тогда вообще всю Россию так замостят.
Но поликлиники закроют.
А ради этого закроют все поликлиники и остальные, да. Да. Вот если это содержательный разговор, то примерно так оно и будет. Вот. Я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы взяли такие интервью, потому что они прямо говорят о том, что на самом деле люди думают о происходящем. Еще не забывайте того, что люди, отвечая на вопросы, боятся.
Ну, не все боятся, кстати говоря, это мы видим по опросам, но, понимаете, меня беспокоит то, что люди не видят одной из важных причин бедности и всего прочего, что их беспокоит. Это все-таки внешняя политика. Там один человек сказал, да политические проблемы, он имел в виду, видимо, внешнеполитические, прекрасно решаются. А ведь реально-то страна находится в состоянии войны, и из этого состояния войны надо ее вывести. Вот вы придете в Государственную Думу, или не придете, а выводить все равно надо из этого состояния. Войны с Украиной, ну, войны в Сирии там, и так
ну,
далее.
Ну, это очевидно.
И как?
Что? Как?
Как выводить? Как надо... небольшая партия со своими сторонниками будет идти против течения?
Да, во-первых, я думаю, что на этих выборах удастся создать фракцию в Государственной Думе. Вопрос этот чрезвычайно важный и существенный. Когда в Государственной Думе будет фракция, целая фракция, которая против войны, это уже первый шаг, чтобы все это прекращать. Затем я хочу напомнить вам, что, очевидно, в будущем году могут состояться президентские выборы.
Вы хотите сказать,
раньше времени.
Да, и у нас
на
есть
этих
такие
президентских,
сигналы.
На этих президентских выборах нужно будет обязательно предлагать другую политическую программу, смысл которой – мир. Мир. Прекращение войны, тем более с соседями. Прекращение бессмысленной войны за интересы президента Сирии Асада. Влезание в конфликт между суннитами и шиитами совершенно ни зачем. Просто для пиара такой кандидат в президенты очень важен. И на выборах нужно будет показать, что у этого политического направления есть большая и серьезная поддержка. Для этого создается сейчас фракция в Государственной Думе. Итак, объясняю на пальцах еще раз. Сейчас нужно создать фракцию в Государственной Думе для того, чтобы иметь платформу, чтобы вести другую политику. Для этого в Государственную Думу идут такие люди, как Митрохин, как Слабунова, как Шлосберг, как Рыжков, как Ширшина, как Гудков и ваш покорный слуга. Мы для этого... Для этого туда идут молодые люди, такие как Рыбаков, Гнездилов, Круглов, Гончаров. Туда идет новое поколение политиков. Яблоко сформировало это новое поколение политиков. Все же довольно долго переживали, что нет новых лиц, не объединяются люди демократических взглядов. Вот вам объединение, новое яблоко, новые лица, новые политики. Объединение демократов, то, о чем все мечтали все это время. Но так теперь вопрос стоит о том, что нужно встать с дивана, прийти и проголосовать, и получить платформу для другой политики и для борьбы за главный шаг, за борьбы за президентский пост в России. А потом можно будет начинать решать вопросы переоснования государства, и изменение той системы, которая привела к войне, к бесконечной коррупции, к лжи и в конечном счете к предательству интересов страны.
А такой кандидат это вы от Яблока? Или от может Яблока, быть другой кандидат?
От Яблока сегодня я кандидат. От других политических сил будут другие кандидаты.
Вот Ходорковский ищет кандидатов.
Ну, Рыковцу он же нашел.
Она отказалась.
Ну, вот зря. Вот это Рыковцева отличный кандидат Ходорковского. По-моему, это очень правильное решение.
Есть
для
другие
обоих.
Люди.
Для обоих. Я не знаю, есть ли другие люди. Вот он, молодец, нашел такого кандидата. Вот никто не думал об этом, а теперь есть Рыковцева как кандидат Ходорковского. Я думаю, что этот вопрос надо изучать. Я приветствую такие действия. Я серьезно говорю.
А дебаты?
Дебаты я приветствую.
Будете участвовать в дебатах?
Обязательно. Ну,
сначала среди союзников дебаты?
Сначала дебаты с кем угодно. Только чтобы этот процесс двигался. А если говорить... серьезно, то я поддерживаю любые инициативы, которые ведут к тому, чтобы появлялись кандидаты в президенты. Чтобы были дебаты, чтобы был конкурс между ними. Ну, нравится Ходорковскому Рыковцеву? Ну, молодец Ходорковский. Я не знаю, нравится ли Ходорковский Рыковцеву, но они разберутся. Но то, что это надо делать, безусловно.
А союзники? Союзники. Вот как все-таки союзников находить? Вот вы нашли часть союзников, они вошли в ваш список. А на президентские выборы нужно же, наверное, больше союзников. Вы тот же Парнас называете национал-анархистами. Ну, что-то там тут не так. То ли они национал, то ли анархисты.
Я думаю, что у представителей Парнаса у них будет свой президент.
Кандидат
в президенты. У них будет другой кандидат в президенты. И люди решат. Люди будут решать этот вопрос. Важно только, чтобы это были настоящие, непридуманные, как на прошлых выборах. На прошлых выборах все кандидаты в президенты, все, включая главного, были одно и то же. Они все были искусственные. А нужно, чтобы были настоящие.
Нет, неплохо, если свежие будут люди. Скажите, а что вот вы будете делать, например, с 282-й статьей? Это, опять же, поиск союзников. Часть людей считает, что эта статья, это, значит, всякий экстремизм, используется для борьбы с оппозицией. Кстати говоря, в этом году, по-моему, уже 3300 уголовных дел расследуются по этой статье, четверть из них ФСБ расследует.
Значит, это подмена сути дела. Любую статью можно использовать против кого угодно, по любому поводу. Было бы желание. Здесь дело не в содержании статьи, а здесь дело в том, что просто вся система репрессивная. Она может использовать статью 282, а может 1282, а может 5350.
Но это удобно.
Любую статью можно использовать в этих целях. Это первое. Второе. Да, я категорически против национализма. Но как его квалифицируют, как определяют, как вменяют вину, это относится не к статье, а относится к самой судебной системе. Поэтому это подмена понятий. Здесь не об этом должна идти речь. Не об этом должна идти речь.
Ну, я не знаю, в конце концов...
Я против отмены отдельных статей, потому что считаю, что всех, включая вас, включая меня, любого человека, могут посадить по любой статье.
Это власть.
Это власть, которая и сегодня может сажать по любой статье.
То есть другая власть должна быть, она уже не будет сажать.
Да, начинаю сначала. Эти выборы нужны для того, чтобы прийти на них и проголосовать, и начинать менять сначала Государственную Думу тем, что создавать там другую фракцию. Потом менять власть в целом. Прежде всего, включая президентские выборы. Потом делать систему, в которой есть независимое правосудие и есть такая... практика, когда закон одинаковый для всех. Вот тогда можно будет начинать разбираться, какие есть статьи, каких нет. При этом, еще раз, если касаться этой статьи, я считаю, что национализм крайне опасен для России. Крайне опасен. Я считаю, что, может быть, конституционные националисты в России, они имеют абсолютно такие же права, как и все остальные, участвовать в выборах, выдвигать свои программы, и это будет правильно и, наверное, полезно для страны, если будет такое конституционное законное направление. Но для этого сначала нужно начинать с того, что соблюдать Конституцию, чтобы законы были равными и одинаковыми для всех.
Да, законы должны быть одинаковыми для всех, а вот я вижу замечательную новость. Суд Останкинский в Москве удовлетворил иск Игоря Сечина к газете «Ведомости» и потребовал удалить статью о его яхте и его там родственниках, поскольку это защита его частной жизни крупного менеджера государственного, который ведет, как-то живет не очень посредством. Вот видите, практика какая. Игорь Сечин, неприкосновенный.
Так что отменим теперь все статьи, которые защищают личную жизнь?
Но между прочим...
Вы об этом? Вы хотите сказать, не надо ли отменить теперь все статьи, которые защищают персональные данные?
Я подозреваю, что они сформулированы тоже так, что позволяют принимать подобные решения.
Вот, так сформулированы все статьи. Но мало того, даже те статьи, которые так не сформулированы, все равно в условиях отсутствия правосудия можно все делать так, как... сформулировано это в политическом заказе.
А на ваш взгляд, все-таки, где взять средства вот на удовлетворение этих запросов народа? Все-таки народ же хочет жить хорошо, а бюджет, он, как говорится, не резиновый. А нефть, как-то цена на нее не растет, а иногда даже и падает. Очень неприятно.
Экономика должна работать. Экономика может работать, если защищены частные инвестиции. Если частные инвесторы, люди, у которых есть деньги, не боятся вкладывать его в экономику. Сегодня это не так. Сегодня это главная и самая сложная проблема о том, что люди боятся вкладывать деньги. В такой экономике никогда не будет возможности решить ни одну проблему. Во-вторых, должны быть изменены бюджетные приоритеты. 32% на оборону и силовые ведомства – это безобразие. При том, что каждый пятый рубль гособоронзаказа используется неэффективно. При том, что главная военная прокуратура каждый раз показывает перекредитованность главных военных ведомств, которые ведут экономическую работу. То есть, иначе говоря, при такой коррупции, при таком неэффективном использовании бюджетных средств, никогда не будет хватать денег ни на что. И возвращаемся еще раз к тому, о чем мы говорим с вами в последней предвыборной программе, моей, по крайней мере, о том, что если не поменять эту систему, если не поменять для того, чтобы изменить систему, Государственную Думу, не избрать нового президента, не поменять правительство и не изменить весь политический курс, без этого ни одну задачу, ни один проект, никакую программу реализовать в России невозможно.
А ваш лозунг «Путина в отставку»?
Нет. При чем здесь отставка? Мой лозунг «Другой кандидат в президенты и избрание нового президента. Выборы будут вот сейчас».
А вам скажут, может быть, хуже, чем Путин. Может быть, там фашист, мне националист, злодей.
Много...
Помните, как это регулярно говорят? Благословляйте штыки, которыми вас защищают от гнева народа.
Да. Мне много чего скажут, а я в ответ скажу, на выборах президента России нужно избрать другого нового президента.
А нынешний президент, знаете, что сейчас говорит, пока мы с вами беседуем? Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с Крымом, результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота, а Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории.
Знаете, один человек, очень образованный, академик, сказал мне следующее. Я спросил его, а вот в 93-м году, когда по указанию Бориса Ельцина танки стреляли в здание российского парламента, если бы кто-то захотел отобрать кусок российской территории, это было бы правильно? Он сказал, да, это было бы правильно.
То есть у этого человека нет двойных стандартов?
Вот у этого человека нет двойных стандартов. Вот я хочу. Он академик Российской академии наук. Вот он считает, что с пьяного можно снять часы. А еще лучше все обокрасть. И это нормально, нечего пить. Вот как он считает. А вот я так не считаю. И никто в современном мире так не считает. Так делать нельзя. Нельзя нарушать все законы. Но вот это у людей такое правовое сознание. Вот это у людей такое правовое сознание. Поэтому то, что вы сейчас мне процитировали, это не такой уж личный вопрос. Это есть множество людей, которые так действительно считают, очень образованных и очень известных людей. А я считаю иначе. Я считаю, что такого быть не должно.
Проблема в том, что многие уверены, что в России вечно такое сознание, знаете, неправовое и русский медведь. Что
нет,
с этим
это проблема тех, кто так считает. Это проблема людей. Одни считают, что русский народ не подходит для европейской цивилизованной жизни. А другие, такие же самые, только сидящие с другого края политического спектра, считают, что эта европейская жизнь не подходит такому великому народу, как российский. Они смыкаются, как всегда смыкаются радикалы. И вот они формируют вот ту позицию, которую вы говорите. А я хочу вам сказать слова великого российского кинорежиссера Александра Николаевича Сокурова. Он недавно сказал мне следующую вещь. Вы знаете, сказал он, люди, которые хотят, чтобы Россия была европейской страной, делятся на две группы. Одна из них ненавидит Россию, такой, какая она есть, и хочет, чтобы она была европейской. А другая, это мы с вами, любит Россию и поэтому хочет, чтобы она была европейской. Я люблю Россию, в том числе и такую, как она есть. И очень хочу, именно потому, что люблю ее, чтобы она была европейской. Вот суть всей нашей с вами беседы.
Спасибо. Григорий Явлинский был в эфире «Радио Свобода». Всего доброго. Вел эту передачу Михаил Соколов.
Сентября исполнилось 80 лет петербургскому поэту Александру Кушнеру. В начале 90-х годов прошлого века он был автором «Поверх барьеров». Стихи и эссе Кушнера выйдут в эфир в пятницу в 10 вечера.
«Мне кажется, что жизнь прошла, остались частности, детали, уже сметают со стола, и чашки с блюдцами убрали. Мне кажется, что жизнь прошла, остались странности, повторы, рука на сгибе затекла, узоры эти, разговоры».
Александр Кушнер в пятничном выпуске «Поверх барьеров».